Железная логика.
Сергей Александрович, и вот Саакашвили заявил, что Порошенко предлагал ему... Так, кто-то мне звонит. Предлагал ему кресло премьер-министра Украины, и невозможно остановить это.
Саакашвили, наверное.
Наверное, да. Ну, как вы считаете, это правда?
Нет, но, по крайней мере, то, что кандидатура Саакашвили обсуждалась в тот момент, когда как бы Яценюк уже уходил, это точно, это правда. Но Саакашвили ведь тогда даже позволил себе высказывание, что, мол, так сказать, премьер-министр для меня мелковато. Вот я уж не знаю, на что он там намекал, на то, что он должен стать президентом Украины или генеральным секретарем ООН. Вот. Но действительно, слухи такие были. Я думаю, что теоретически предложение тоже могло быть. Но точно так же, в общем, может оказаться, что Саакашвили несет, потому что он, мне кажется, иногда выдает желаемое за действительное.
И причем лидер партии БПП, это блок Петра Порошенко.
Да. Ну, например, что касается выдачи желаемого за действительное, как только пришли новости о победе Трампа, Саакашвили тут же объявил, что вообще-то он с Трампом друг, что они с Трампом друзья.
По-моему, есть даже какая-то фотография у него.
Да, что они с Трампом друзья, и чем он думал, видимо, сразу всех там прижучить, что, мол, вот вы все тут меня поливаете сейчас грязью и даже отправили в отставку, а вот я друг нового президента, и сейчас мы вам вместе с Дональдом всем покажем. Ну, то есть я к тому, что он может выдавать желаемое за действительное, кто знает, в общем, в его воспаленном мозгу человека, жующего галстуки, всякое может быть. Хотя, еще раз говорю, может быть, даже и предлагали, по крайней мере, это обсуждалось в экспертном сообществе, там, в СМИ и прочее. Но я теперь не думаю, что, знаете, у него вдруг с избранием Трампа что-то серьезно изменится в судьбе Саакашвили. Саакашвили, мне кажется, мы это пару передач назад обсуждали, он вылетел в трубу. Вот вся шумиха вокруг него, его личная пиар-компания, все, что о нем говорили, все полностью провалилось.
Может быть, есть
какой-то... наши прогнозы полностью оправдались. Ха-ха.
Ну, во-первых,
То есть там, где нам не надо слушать экспертов из Америки и американских социологов, там, где мы сами знаем ситуацию, там наши прогнозы оправдываются.
Это чутье.
Ну да, чутьё, опыт. Чутьё, опыт. Ну а про Америку мы судим по тому, что оттуда приходит.
Сергей Александрович, ну вот смотрите, в Грузии Саакашвили работал, на Украине работал, какие-то, может быть, есть еще страны, где его примут?
Я думаю, что вообще, честно говоря, он никому не нужен.
Если называть
вещи своими именами, то, что он провалился на Украине, я думаю, что это может быть началом полного, так сказать, конца его политической карьеры. То есть в ближайшие 4 года он не сможет вернуться в Грузию. Что произойдет за 4 года на Украине, непонятно, но я думаю, что Порошенко не простит ему, конечно, вот этих вот высказываний, которые он себе в его адрес позволил. То есть, по крайней мере, до ухода Порошенко у него нет, видимо, перспектив на Украине, потому что его попытка стать оппозиционером, она провалится, потому что, надо понимать, Саакашвили смог подняться на Украине, пусть даже до поста губернатора, только по одной причине. Его кандидатуру поддержали американцы. И больше ни по какой другой. Они поддержали вот эту ситуацию, при которой он завез большую грузинскую команду. В Киев они заехали, грузины, в Одесскую область, в некоторых других регионах появились. Я думаю, что сейчас, вот как за Саакашвили посыпался целый ряд грузинских назначенцев, думаю, что эта тенденция может продолжиться, и вот это кратковременное влияние грузинской политической диаспоры может быть полностью свернуто, и все, больше они нигде нужны не будут. То есть, если они не нужны в Грузии, если они не нужны в Украине, непонятно, куда их послать. В Прибалтику, может быть. Но там вроде как особой нужды в Саакашвили нету, тем более, что Прибалтика в Евросоюзе. Им не нужны чиновники с европейским опытом, потому что они сами такие.
А как вы считаете, вот министр евроинтеграции Украины, девушка 24 лет, это за какие заслуги?
За заслуги в области евроинтеграции.
Евроинтеграция,
да. На это надо уметь евроинтегрироваться, значит, так, чтобы в 24 года стать министром. Кадровая проблема на Украине, на мой взгляд, стоит крайне остро, и она усугубилась вот этими процессами люстрации, так называемые, потому что с кадрами там и так была проблема, да, но какие-то, во-первых, остатки советской школы, то, что было взращено, там, скажем, при таких более солидных президентах, например, как Кучма, оно еще спасало ситуацию. А вот этот вот отмороженный Майдан, который повыбрасывал из кабинетов огромное количество чиновников и специалистов под предлогом их коррумпированности, наверное, даже многие из них действительно были коррумпированы, но, по крайней мере, они делали какое-то дело. Так вот, этот процесс люстрации, он поставил украинскую государственность перед серьезной тяжелой кадровой проблемой. Вот, например, в органах внутренних дел люди, которые, так сказать, там работают, у меня просто есть и знакомые, которые были там, работали в этих органах или работают до сих пор, говорят, что нехватка кадров просто катастрофическая, когда самыми опытными являются там 26-27-летние опера, просто заставшие работу при Януковиче. И огромное количество вот этих вот новобранцев непонятных, которых одели в модную форму и которые вообще не понимают, чем им заниматься. Вот. Огромное количество всяких назначенцев Майдана, то есть людей иногда просто психически ненормальных вполне себе, но именно вот на этих лозунгах там «Слава Украине», там «Москаляку на геляку», они вдруг стали чиновниками, им доверяют важные государственные направления, они их заваливают просто потому, что им ума не хватает, они не для этого родились, у них не с того места руки растут, по большому счету, или не под то заточены, как говорится, да, вот, и в этой ситуации 24-летние девушки становятся министрами евроинтеграции, вроде бы евроинтеграция – стратегически важное направление для Украины.
Если верить, да,
если верить их словам, а возглавляет человек, который, ну, может, она…
Она зама Вакова была.
Может, она вообще трижды распрекрасная, да, и очень талантливая. Но
симпатичная девушка,
да. В 24 года никак невозможно иметь такого политического опыта девушки, да, чтобы заниматься таким стратегически важным направлением. Ну, вот это просто невозможно.
В Фейсбуке она, например, постила, что называется, чехол для iPhone 5 розовенький, такой милый.
Милый,
ну,
да.
Да, вот, например, она писала. Ну, то есть, интересная такая.
Но если вспомнить этот гнусный лозунг, так сказать, «хочу кружевные трусики в Евросоюз», то, в принципе, тогда почему нет? Как раз вот таким, собственно говоря, евроинтеграцией заниматься.
Ну вот, в общем, да.
И чехол от айфона на голову.
Вот такие дела. Да, кстати, что интересно, число туристов из Украины, которые в 2016 году прибыли в Крым, выросло в два раза. А все говорили, что Крым загнется без украинских туристов, что нет, они туда ни в коем случае не
нет,
поедут.
Нет, конечно, Крыму тяжело без украинских, в том числе, туристов, потому что они в последние годы составляли очень большую долю. То есть когда-то в Крым ездила в основном Москва и Ленинград тогда еще, да, вот. Ну и вся остальная страна тоже, но вот для Москвы и Ленинграда это прям был такой, в советское время, был такой элитный курорт. Потому что Крым был, конечно, самым лучшим курортом в Советском Союзе. Никакие там Балтики и никакие Сочи рядом не стояли, откровенно скажем. Но в украинский период в силу объективных причин, связанных с границей, и в силу причин, связанных с разрухой в Крыму и в том числе в курортном бизнесе, структура туристического потока поменялась. И, скажем, к 2014 году, когда произошла вся эта ситуация с Крымом, большую часть, ну, не меньше половины, там, или даже больше половины, все-таки составлял внутренний туризм, то есть туризм из регионов Украины. Но это был в основном очень такой бюджетный и невзыскательный туризм. То есть это вот приехать, нажраться и упасть где-то, где-нибудь. Поэтому,
ну и судя по инфраструктуре, которая
осталась. Поэтому вся инфраструктура,
да?
Собственно, в итоге под это дело и заточилось, потому что она приходила в упадок, а развивался вот этот коечный туризм, когда люди приезжали, как бы снимали койку за минимальное количество денег, и, в принципе, самое главное, чтобы, так сказать, ларёк с пивом был как можно ближе к пляжу.
Так ведь и есть, вот, да, до сих пор никак не избавиться.
Нет, сейчас это уже не так, но основным направлением туристического курортного развития Крыма было именно это, максимально приблизить пиво и водку к потребителю. Вот, то есть максимально сблизить потребителя, три фактора.
И продукт.
Потребителя, пиво, водку и море. Вот, вот этот треугольник, собственно говоря, и был секретом туристической стратегии Крыма, по
то
большому счету.
Понятно, сократили, чтобы квадрат хать, это и гипотенуза все были очень маленькие.
Поэтому и специфика развития туризма, она была именно такой, к сожалению. Ну, не скажу, что прям совсем везде, но в основной своей массе и именно так. Поэтому никто, собственно говоря, не заботился там о каком развитии санаториев или курортов. Кому это нужно, если, в общем, народ бухает и на пляже лежит? Ну, оно и не надо. А вечером, в общем, какая-нибудь невзыскательная музычка, где-нибудь какая-нибудь умца-умца, вот, ну, или какой-нибудь дикий бум-бум-бум на какой-нибудь дискотеке, где уже ничего не разберешь, кроме этого бум-бума. Ну, и когда, так сказать, вся эта штука случилась, конечно, значительный поток туристов был отрезан, а это деньги. Но И, кстати говоря, и Украина специально делала, чтобы затрудняла туда въезд этих людей, мне кажется, с двумя целями. Во-первых, вот все в той же, вот в рамках все той же стратегии наказать там крымчан, наказать жителей Донбасса, они все наказывают кого-то, они обижены постоянно, вот политические украинцы, они все время на кого-то обижены, в истории, сейчас, и все время хотят отомстить, вот, и отомстить вот каким-то самым таким вот гнусным способом. То есть они, с одной стороны, хотели отомстить крымчанам и показать им-то, как им будет плохо без Украины, а с другой стороны, я думаю, что они, в общем-то, серьезно опасались того, что туристы из Крыма, они все-таки начнут привозить обратную информацию, и они расскажут, что, во-первых, а, голода в Крыму нет, б, под дулом автомата там никто не ходит, вот, в, что проблемы там, конечно, существуют, но на самом деле они как-то живут, и, в общем, что-то даже меняется к лучшему, например, там дороги делают и прочее, прочее. Но, видимо, удерживать эту ситуацию под полным контролем просто невозможно. И действительно, этим летом, я тоже, как бы, там, имею некое отношение к Крыму, и знаю, о чем говорю, этим летом поток туристов под разными предлогами, проникающими в Крым из Украины, он вырос. Он вырос, потому что на самом деле ездить-то особо некуда. То, что там пытаются изобразить в Одессе, но с Крымом, конечно, не сравнится. Это точно.
Как вы думаете, это Крым исправит вот этот вот треугольник-то, переделает его? Все-таки турист пошел другой, более взыскательный, наверное?
Нет, турист пошел другой, более взыскательный, и им придется переделываться.
Нам не нужна вот эта вся грязь.
Нет, но суть такая, что не только украинцы такие. Да. На самом деле такой вот туризм такого рода, он, в общем-то, распространен, к сожалению, и среди российских туристов. Другое дело, что все равно как в целом получилось так, что за эти годы уровень требовательности российского туриста он все-таки поднялся повыше, но у нас, в общем, есть такой контингент, которому вот всего этого, что я описал, вполне достаточно. Но это тупик, по большому счету, потому что, на самом деле, таким образом разрушалась инфраструктура, таким образом разрушается культура обслуживания, таким образом, между прочим, разрушаются и исторические объекты, потому что огромное количество исторически привлекательных территорий и объектов в Крыму, они как раз были загажены именно по этой причине. Потому что их распродавали под магазины, под ларьки, под бесконечные эти кафешки, под разные, так сказать, там всякие мусорные вот эти вот заведения, и никто совершенно не думал о том о развитии.
Стратегии не было, стратегии, да?
Потому что, поэтому это тупик. Вот, потому что вот этот треугольник, бухло, значит, потребитель моря, это стратегия сиюминутного, как бы, бизнеса. Вот снять бабки и все.
Но
вот
потому сейчас, что она и ведет к деградации.
Да, снять деньги за сезон и все. А что там будет через год, через два, через три, через пять? Вообще никого не волнует. Поэтому я думаю, что у Крыма даже другого и выбора нет, кроме как менять ситуацию. Я, насколько я знаю, это медленно, но верно происходит. Ситуация меняется.
Ну, будем надеяться, да.
А украинский турист, ну что, пусть он привыкает тоже к новым стандартам. Они же говорят, что они идут в Европу. Ну, так ёлки-палки, так сказать, пора уже как-то немножко повышать культурный уровень. А то странная какая-то у них Европа получается, что они вроде как все в Европу хотят, но сами для этого, сами меняться под это дело не намерены. У нас, кстати, тоже много таких людей, которые все время, так сказать, грустят о Европе и говорят, как у нас плохо, а как там хорошо, но в повседневной жизни вообще абсолютно не готовы подтверждать свои амбиции личным поведением.
Ну как, они погрустят, кинут окурок на дорогу,
да, плюнут, высморкаются, так сказать, день помочатся под деревом, как бы, да, выкинут бутылку, сядут на свою машину, которая запаркована на тротуаре, как бы, и поет дальше, как бы, поперек, да, сплошной полосы. Да, да. И тоже будет все грустить, так сказать. Ну, вот нет, это Европа, это не то, что у нас, у нашей рашки, помойки и так далее.
Угу. Значит, есть такой нардеп на Украине, Борислав или Борислав, как Борислав, наверное, Берёза, Борислав Берёза.
Да, ну, не знаю, вот. Как по-украински.
И он написал в своем профиле: «В воздухе неудержимо пахнет бунтом». Пахнет бунтом на Украине?
Будет, я не бунт? Знаю, Берёзе виднее.
Да, посмотрите, пахнет бунтом, перевыборами и неопределенностью.
Да, и еще можно сказать, что у кого-то постоянно шило вот в одном месте. То есть я смотрю, они без этого уже жить не могут, им все кажется, что вот в этом революционном угаре или псевдореволюционном надо дойти до логического конца. Логическим концом будет вот полное саморазрушение. В принципе, что касается перевыборов, ну, здесь, в общем-то, с Берёзой можно согласиться, несмотря на то, что она Берёза, как бы, да, но тем не менее. На самом деле перевыборы были бы вполне логичны. Почему? Потому что нынешняя украинская власть полностью провалила все направления. Они даже по пути евроинтеграции не продвинулись настолько, насколько обещали. Голландия путем референдума, фактически подписание, полноценное подписание документа об ассоциации, за который, собственно, бился Майдан, заблокировала. Как выходить из этой ситуации, непонятно. Сначала вроде казалось, что все смеялись на Украине, говорили, что все это ерунда, и это они все легко обойдут. А оказалось, что нет. Оказалось, что так вот легко, как они собирались, обойти не получается. И поэтому вот это самое пресловутое соглашение об ассоциации, ради которого они развалили полстраны, оно ведь до сих пор в полной мере в силу не вступает. Не вступило, и непонятно, что делать. Вот, поэтому даже на этом направлении не продвинулись. А на всех остальных просто полный провал, тут даже обсуждать нечего. Можно как угодно называть, там, на кого угодно валить. Они говорят, во всем виновата Россия. Но это ведь тоже провал. То, что украинская власть допустила нынешнюю ситуацию, даже если, так сказать, предположить некую вину России, ведь это тоже провал как бы политики украинской власти. Поэтому, в общем, перевыборы, они были бы логичны. Другое дело, что Берёза, видимо, пишет о каком-то другом бунте, вот, который, может быть, позволит им вернуть беспредел вот, там, 14-го года, там, 15-го года, когда такие, как он, в общем, с автоматами могли творить все, что угодно. Вот. А сейчас их, видимо, немножко отжали от кормушки, и поэтому вот в воздухе ему запахло бунтом.
А вот были в Крыму задержаны тут украинские диверсанты-разведчики?
Ну, украинские диверсанты-разведчики, да, были задержаны в Крыму, сейчас там их там раскручивают, они дают показания. Я не исключаю, что это, между прочим, тоже готовилось под победу Хиллари Клинтон. Да, устроить определенную бучу для того, чтобы оправдать внимание к этому. Дать, например, той же самой Хиллари некий повод для вот, того, чтобы уделить внимание тому, что происходит в Крыму, и на этом основании вот, подтвердить того, что политика в отношении России будет иметь самые жесткие очертания. Это одна версия. А другая версия, в общем, все это не от большого ума. Все это не от большого ума, и все вот в той же самой логике отомстить. Отомстить, запугать, доказать, что мы вас так в покое не оставим, ну, пока это не получается в Крыму, ну и слава богу. Поэтому вредить они пока могут только вот через там, всевозможные такие пассивные вещи, типа перекрытие воды.
Чушь, конечно, какие-то диверсанты, они вообще, они же
понимают, главное, это непонятно зачем, да. Запугать население глупо. Да, но тем не менее они это делают. Но вот на Донбассе они обстреливают мирных жителей. В Крыму, видите, пытаются там совершать какие-то теракты. Но они делают же это, перекрывают воду, чтобы людям нечего было пить там или поливать
насаждения
да. Зеленые там и посевы. Но ведь они это делают? Делают, правильно? Это же не мы перекрыли Крымский канал, в конце концов, да? И не мы взрывали эти опоры ЛЭП.
Не мы.
Ну, не мы, они же сами, так сказать, это все выкладывали в интернет и прочее, прочее. Значит, это делают они. Что их распирает? Вот какой, так сказать, их гномы? Какие гномы их изнутри как бы до печенок жалят? Вот, неизвестно. Вот.
У нас такой сегодня президентский выпуск своего рода. Мы потому что обсудили уже Трампа, обсудили Порошенко, как у них дела там на Украине. У Оланда тоже вспоминали его, у него не очень.
Старик Оланд, да, старик Оланд вообще очень, да. Загрустил.
И я, честно говоря, удивляюсь. Ну, во-первых, сейчас, так, скажу, какая партия, это французские депутаты, в общем, подали. От партии республиканцы, это которая Саркози, выдвинули, значит, инициативу об импичменте Оланду. Дело в том, что он тут издали книжку, где он, я насколько понял, с журналистами общался, там каждую неделю вечерком они сидели, и он им там что-то рассказывал, какие-то моменты, и вот они обещали, что пока он не закончит свой президентский срок, они эту книгу не опубликуют. Но потом они с ним заново передоговорились, как это часто бывает на Западе, они mm-hmm. сказали, ну все равно уже шансов, что вы изберетесь, нет, давайте мы уже сейчас опубликуем. Видимо, там и деньги замешаны, ну, чтобы удобнее было. Вот, и там... Есть некоторые... Там, в общем, есть государственная измена, как считают депутаты, потому что президент не должен этого говорить. Называется книжка, Оланд в ней открыто сообщает о проведении целенаправленных убийств и нереализованных планах нападения на Сирию в 2013 году. Пишет газета «Ле Фигаро».
Ей ну, можно верить. Да, интересно, интересно было бы в деталях это изучить, но что касается попыток объявить ему импичмент, они обречены, потому что выборы уже в апреле, президентские во Франции, поэтому я думаю, что ничего из этого скандала в итоге организационно не получится, но то, что это еще больше ослабит и без того крайне низкий рейтинг Оланда, это точно. То, что Оланд проиграет, или, скорее всего, так сказать, даже и нет никаких вообще шансов ни одного, это точно. Оланд уходит. Вот ушел Обама, уйдет Оланд, кстати говоря, в Европе это изменит ситуацию и в отношении Украины, и, может быть, в итоге начнет менять ситуацию в отношениях с Россией. Алант оказался невероятно, невероятно бестолковым, на мой взгляд, абсолютно неэффективным и крайне слабым президентом.
Я вот хотел у вас, кстати, об этом и спросить. А как вы считаете, как это вообще могло случиться? Вот я помню, когда его избирали, там был совсем небольшой разрыв, но он был, и они его выбрали. То есть, ну, половина же населения, даже чуть больше, там, например, 51 или 52% же верили в него.
Не, ну, он обещал много, он обещал очень много, как бы, да, он же, так сказать, социалист, и он говорил о том, что будет очень много сделано, и в том числе в плане, там, социальной поддержки,
помощи.
Ну, а
помощи. Почему ему поверили? Социальный... Мало ли, что кто обещает.
Ну, как вот...
Как-то вот он так умеет обещать.
Ну, вот люди вот любят поверить,
он понимаете. Даже, он
вот
даже
Трампу
не...
сейчас тоже поверили, не факт, что он будет все это делать, что
он
обещал.
Но он даже не обаятельный, вот что надо сказать, он Ой, просто какой-то такой серый клиент.
Я не знаю, мы про Европу говорили много раз.
Да, я, честно говоря, не понимаю.
Я вообще не вижу там, они, честно говоря, вот как лягушки какие-то. Вот если посмотреть на европейских этих лидеров, они выработали какую-то интересную вот новую субкультуру.
Она, такой мимикрии, да?
Сливаться. Да, она в чем-то, да, она в чем-то вроде как и интересна, но, с другой стороны, посмотришь на этих людей, во-первых, как бы такое впечатление, что они все одинаковые, и даже, мне кажется, уже примерно одного пола, что женщины, что мужчины, все говорят на каком-то языке, который вот нормальному человеку понять крайне сложно. Вот, и как-то выглядят все примерно одинаково. Ну вот, абсолютно бесцветные, абсолютно неинтересные, абсолютно нехаризматичные. Но и тем не менее, это, в общем, скорее, так сказать, общее место для Европы, чем какое-то исключение. Выбирают. Может быть, именно от этого, в том числе, устали, между прочим, англичане, которые, вот, вопреки тоже всяким прогнозам и ожиданиям, взяли и проголосовали за выход из Евросоюза. Тоже сейчас об этом много говорят, но тоже неплохо вспомнить, что все абсолютно европейские и американские социологи авторитетные, все эксперты, все говорили, что этого не будет, не будет, не будет. Мы тоже их слушали, и тоже все очень хотели и говорили, что есть причина для выхода, но говорили, ну да, наверное, не будет. Как бы оно раз и случилось. Вот, я думаю, что в том числе против этого, против вот этой безликости, абсолютной как бы, ну, неэффективности, неспособности слышать людей. Вот, в Британии люди проголосовали на референдуме, потому что Евросоюз становится каким-то очень странным, серьезно. Вот эти, их новая форма жизни, какая-то еще плохо изученная наукой, она производит очень странное впечатление.
Они такое впечатление, что вот они были так замкнуты в себе, что немножко подгнили, подтухло там.
Я не знаю, как это называется, или подконсервировались, или еще что-то в этом роде, но я говорю, они какие-то стали невероятно бесцветные, безликие, непонятные. Все говорят на совершенно одинаковом языке. Может, там в Брюсселе раздают какие-то методички или еще что-нибудь делают, какие-то уколы. Я говорю, да, даже такое впечатление, что они вот по половые различия стираются. Прямо как у этих самых социалистов-утопистов, там Сен-Симон, Фурье и Оуэн. Вот, по-моему, у Сен-Симона как раз вот было, что в идеальном обществе, как он себе его представлял, в общем-то, не будет ни мужчин, ни женщин, все будут на одно лицо, все будут одинаково одеваться, жить в одинаковых домах.
Равенство, да?
Да, по ходу, как бы, мне кажется, странным галсом, но Европа тоже вот туда примерно куда-то рулит.
Там вот эти еще выборы, когда Оланда избрали, там же главная сенсация была 20 почти процентов Марин Ле Пен, 20%, при явке в 79%. То есть это очень
адекватный результат. Поэтому такие люди, как Ле Пен, при всей, так сказать, может быть, спорности ее высказываний там, и убеждений, они людей подкупают тем, что они хоть на людей похожи. Вот что-то говорят, как бы, вроде их слышишь, чувствуешь, начинаешь им верить, там, что-то в этом роде. Мне кажется, многие люди из глобального истеблишмента что-то человеческое теряют. Я не знаю, какие-нибудь там обряды проводят.
Инициация, да?
Промеж друг
конечно,
друга.
Конечно, масоны.
Но реально, они что-то теряют человеческое. У них пропадает что-то человеческое в их повадках, в их лицах, в их способе общаться, в их речи. Вот. Пропадает что-то живое человеческое. Ну, даже, опять же, возвращаясь к тому же Трампу. Но Трамп вот полагался в значительной степени на импровизацию и харизму, а в Хиллари на подготовку технологами, так сказать, всяких спичей, да, и тезисов. Да, и прочее.
Тренировка вообще. Да. Она была за тренировку.
Дрессировка.
Да. 5533 Вести. У нас сейчас новости, вернемся.
Нефть.
5533 Вести, 8903-170-63-63. Это мы сейчас заговариваем практически, да, чтобы нефть подросла чуть-чуть.
Да.
Вот. Ну, там все нормально у нас, в принципе, с нефтью, и доллар немножечко отскочил, и рубль растет. Есть интересные новости. Во-первых, так, где тут? Ну, больше половины россиян поддержали установку памятника князю Владимиру. Уж сколько орали на это дело. А вот. Больше половины россиян. Вы знаете, он тут недалеко, рядом
Нет,
с Кремлем.
Я знаю, он тут недалеко, но я не вижу, честно говоря, не вижу поводов для того, чтобы выступать против памятника.
Вы что? Вы знаете, Владимир был, говорят, у
А кто говорит-то? Вот опять же, что, видеохроника тех лет, что ли? Или какие-то блогеры из Древней Руси написали по этому поводу?
Наверняка есть документальные свидетельства.
Да, наверняка газеты тех времен. Вот это тоже, вы же должны понимать, что многие эти вещи, вот эти предания старины глубокой, они обросли массой исторических анекдотов, слухов, мифов и так далее.
11 век, кстати, ну вот, чтобы мы понимали, 11 век.
И, в общем, документального подтверждения многих вещей просто не существует, поэтому, был, да, а кто не был, вот скажи, назови, кто не пьет, назови, что называется, да?
Первый бросит меня камень.
Да, как в том фильме, опять же, но не имеет смысла, это все же старые либеральные байки, не имеет смысла взять и брать и вырывать из контекста, например, какую-то русскую историю и говорить, смотрите, какой кошмар, вот, и не сравнивать ее с аналогичными историями того же периода в других странах мира. Хорошо, как бы вам не нравится там Владимир, но посмотрите, а что в этот же примерно исторический период происходило в любимой вами Европе.
Ой, если, конечно, мы будем все время равняться на Европу,
Резня. Да. У нас же, так сказать, часто бывает как? Нам говорят, что мы не просто неправильные сейчас, а мы неправильные от корней. Так сказать, да, нам надо держаться корней. Вот, что мы неправильные по рождению, буквально, что у нас все и всегда было неправильно. Вот, ну хорошо, но тогда, если вы берете какой-то, так сказать, исторический период, сравните его примерно с тем же, что происходило в той же самой Европе, и что вы найдете там в тот период времени. Но, откровенно говоря, ничего особо приглядного, демократичного и комфортного там не было. Резня, интриги, дворцовые перевороты. В чем конкретно обвиняется Владимир, да? И почему бы ему не поставить памятник? Тем не менее, Европа уставлена памятниками самых противоречивых исторических персонажей. А в Америке, к примеру, даже, так сказать, по всем южным штатам стоят памятники этим генералам Юга, которые, между прочим, были за рабовладение. Вроде как рабовладение давно осудили, отменили, а памятники этим генералам до сих пор стоят, которые воевали с Севером, как бы, да, и за рабовладение. Хотя и Север тоже не был, на самом деле, особо против рабовладения. Это потом они уже сказку придумали, что якобы эта война была за освобождение негров.
Но это пиар был такой, на самом деле,
эта война к освобождению негров имела очень отдаленное отношение, и она же потом стала таковой именно в рамках пиар-кампании.
Но еще это было выгодно сказать, мы сейчас освободим рабов, и рабы сразу начали бороться за Север.
В том числе, а заодно и получить дешевую рабочую силу, потому что в тот момент рабы за освобождение готовы были пахать вообще за похлебку. Вот, так что там тоже масса всякого лукавства, и тем не менее штаты переполнены памятником самым сомнительным историческим персонам, вот, по сравнению с которыми Владимир Великий, он реально святой.
Да, надо сказать, вот у него бабушка была, княгиня Ольга, та, которая
тоже неправильно, да?
Мстила древлянам. Ну, просто вот если...
И что теперь?
Внук же не может быть тоже совсем. Вот. Время было такое.
Это все интернет-понос. Мне кажется, интернет очень испортил людей. Они решили, что они могут разбираться теперь во всем, осуждать бабушку Владимира, так сказать, да, за своей бабушкой посмотрите.
Мне очень нравится просто вот статья в Википедии про Ольгу, там, «Месть древлянам». Статья. И пошла. Первая месть, вторая месть, третья месть.
А вот это
месть,
Википедия, это
месть.
Финиш. У нас сейчас у всех образование, все специалисты, причем вот кого не спроси, например, что закончил, так сказать, третий курс заборостроительного института. Вот. Но разбираются во всем, абсолютно. Откуда знаешь? Из Википедии. А что такое Википедия? Что такое Википедия? Это, так сказать, как бы надпись на заборе. Вот насколько вы когда-нибудь проверяли, насколько, например, факты, изложенные по тому или иному поводу в Википедии, реально соответствуют а. историческим документам, б. артефактам? Ведь доказательства, так сказать, да, они базируются, там, доказательства, там, действительность там, того или иного факта, они базируются, в первую очередь, на наличии письменных документов, если в то время вообще были письменные документы, или на наличии артефактов, то есть конкретных предметов, да, которые найдены вами и относятся к данной исторической эпохе. Вот насколько там та или иная статья в Википедии реально коррелируют с этими вещами. И очень часто, особенно меня, так сказать, потрясают глубокомысленные или жутко амбициозные рассуждения о тех временах, когда не было ни письменных документов, ни артефактов, по сути, не осталось. А люди, на самом деле, занимаются реконструкцией. Они выдумывают, на самом деле, то, что было тогда, в соответствии с тем, как им это интереснее и удобнее выдумать. А чаще всего базируются на разных художественных произведениях на историческую тему, а то и хуже того, на разных фильмах на историческую тему. историческую тему. Вот они считают, что было так, а то и в мультфильмах. Вот. А было ли на самом деле так, это огромный вопрос. Огромный вопрос. И когда люди начинают там рассказывать о каких-то вообще там незапамятных там временах, при этом от которых не осталось вообще ничего, причем рассуждают так, как будто бы они чуть ли, так сказать, вот не сами там свидетелями были, или у них реально, вот, так сказать, в это дома лежит видеокассета там с новостями из тех времен. Это просто потрясает. А когда начинаешь спрашивать, откуда ты знаешь это? Я это в интернете прочитал. А кто написал? Вася Пупкин написал, а Вася Пупкин списал, так сказать, у такого же, так сказать, Пупкина и так далее. А тот Пупкин сам это придумал. Или вот он, ему рассказала женщина, которая вживили чип, когда удаляли гланды. Или что-нибудь в этом роде, понимаете? Вот Википедия сказала. Ну, то есть, это как бы, ну, ни о чем. Поэтому памятник Владимиру поставили правильно, пусть там стоит, и это хорошо.
Да, и это хорошо. Но просто на самом деле я с вами согласен, когда говорят, вот он родился в X веке и умер в XI, ну, то есть у него совсем...
Родился очень... в X веке и умер, да, в XIII.
Ну, то есть у него очень-очень давно жил, там действительно мало свидетельств.
Ну, конечно, да, но...
там действительно мало, это, тут ну, стоит
это
согласиться.
Же реально, да, как бы, а люди же ведь иногда бывают рассуждают и о временах гораздо до Владимира, они все знают. Они знают, так сказать, про то, что, так сказать, жизнь занесли с Юпитера, а потом она развивалась, так сказать, в каких-нибудь там совершенно мифических Атлантидах, да, или там гипербореях и прочее. И они так говорят, как будто все абсолютно найдено. Когда им начинаешь вот, тыкать в нос вот простыми вещами, письменные документы и артефакты, они знаете, что начинают говорить? Власти скрывают правду и запрещают раскопки настоящие. А письменные документы есть, но их никому не показывают. Это мне напоминает такую же, так сказать, бредятину про то, что, как в Америке, другая модная тема. Власти давно установили контакт с инопланетянами, но скрывают от нас правду. Или еще круче, власти и есть инопланетяне. Вот.
Эти, как рептилоиды.
Да.
Рептилоиды.
Вот. Но если, так сказать, рассуждать вот в этих категориях, пожалуй, да, можно давать совершенно оценки космической глупости всему тому, что происходит. А вот этого бреда, между прочим, сейчас огромное количество, и он крайне популярен, особенно среди людей, не имеющих реального образования в тех сферах, о которых они рассуждают.
Да, мне вот интересно, действительно, я слышал много плохого про князя Владимира, но меня все время жду, когда назовут источники, там рассказывали про то, что он там кого-то насиловал, кого-то убивал, про гаремы.
Пачками.
Ну да, действительно, очень много, что-то там на глазах, да, у родителей насиловал дочерей, что-то такое вот. И я не могу понять, а кто...
Источник, да, назовите.
Кто вот там был князь, допустим, грамотный, и там, я не знаю, какие-то у него были ассистенты, это, кстати, администрация его, наверное, тоже были грамотные, но не все.
Да ну, я
и
думаю,
вряд
что там...
ли бы администрация стала записывать так, за своим князем.
Так
вот
я еще раз
дела.
Говорю, ну покажите, а покажите письменный документ, на который это опирается, покажите его. В большинстве случаев вот подобных бредовых споров вообще нет никаких реально верифицируемых достоверных источников, их просто нет, не существует. Я говорю, я несколько раз сталкивался с ситуацией, когда начинаешь человеку что-то, так сказать, вытягивать из него, и в итоге он упирается в то, что эти доказательства есть, но власть их скрывает.
Но это уже, так сказать, он
а
пытается
это уже,
сохранить...
это уже,
да,
диагноз.
Хорошую мину
это уже диагноз
игре.
Называется. Это уже к психиатру. Ну, нафиг, да. Нафиг к терапевту, был такой анекдот.
Ну, понятно. 553-8903-170-63-63. Так, ладно, про Владимира закончили.
Хотя я еще раз говорю, последнее, еще раз говорю, что, конечно, тогда историческую эпоху сравнивать с нынешней бессмысленно. Это, опять же, это признак не... адекватности. Это все равно, что, вот, знаете, иногда молодежь спрашиваешь там про советское время, они говорят, а в советское время не было компьютеров и телефонов. Да у них никого не было, их вообще не существовало в какой-то момент. Да?
Да, да.
Их не существовало просто-напросто. И люди пытаются, да, в силу своего, так сказать, слабенького очень образования, неширокого кругозора, рассуждать о вещах, которых они ничего не понимают, базируясь на простой вещи, на личном опыте. А их личный опыт чаще всего сводится к тому, что они там вычитали в интернете, да, или высмотрели, да, и каким-нибудь там видеоклипом с музыкальных каналов, а также к общению в полупьяных компаниях себе подобных.
553-208-903-170-63-63. Ну, на самом деле, вы помните, мы вот с вами обсуждали, да, там, памятник Ивану Грозному и сейчас памятник Владимиру. Очень много спорного вызывают почему-то вот эти вопросы. И у многих возникает вопрос, на мой взгляд, справедливый, может быть, не... Вот спорных фигур не надо трогать. спорные фигуры. Если они спорные, то не надо их трогать.
Дело в том,
или
что...
как-то иначе.
Нет, дело в том, что... дело в том, что все фигуры спорные в той или иной степени. Думаете, наши с вами фигуры, что ли, не спорные? Там просто нам Нам просто памятник не поставят, потому что не за что, да? Может, оно и к лучшему. Но в принципе неспорных фигур вообще не существует, независимо от того, исторические они фигуры или нет. И чем больше масштаб исторической личности, между прочим, тем более спорная она будет.
Ой, Сергей Александрович, нам надо сейчас сделать паузу. Сергей Александрович, про детей поговорим, наверное, потому что вот, знаете, Мара Багдасарян, известная сейчас уже гонщица, стритрейсерша, которой не дают спокойно ездить по улице Москвы, все время придираются, то у нее ремень там не пристегнут, то она припарковалась не там, то у нее там 25 тысяч штрафов не оплачено. Ну, знаете, когда вы отпускаете человека за то, что он 6 часов убегает от милиции, от полиции на огромной скорости, то теперь уже штрафовать ее за непристегнутый ремень – это смешно. Ну что, наверное, надо было думать чем-то...
Ну, они не знают, как же ее все-таки приструнить и вот как-то морально уничтожить.
Приструнить. Ну, я имею в виду и тот же вот этот Абдул-Вахоп Маджидов, который ехал по разделительной полосе Нового Арбата. Ну, ребята, ну вы его отпустили за то, что он 6 часов ездил по Москве на огромной скорости, риск огромный создавал для людей. А теперь вы к нему придираетесь, что он, видите ли, без ремня.
Ну, да ладно, вы пожалели, Сергей, вы пожалели, что ли? Пусть придираются.
Ну, вы смеете. Ну, конечно, мне жалко человека, но уже он все уже. Уже оправдан.
Нет, но я думаю, что его будет, что к ним будет еще долго придираться, но и пусть хотя бы в этом это как-то осложнит им жизнь. Может быть, они сделают какие-то выводы. Не знаю.
Вот, еще дети. У нас дети, конечно. Нас учили на английском правильно букву Т произносить, эти дети. Ну вот эти дети, значит, как Майкл Бом это делает.
С придыханием.
Да, значит, сын приангарского депутата, Усть-Кутский район Иркутской области, расстрелял 3 школьников, сообщает источник в правоохранительных органах региона. Инцидент произошел 10 ноября в лицее. Школьник 10 класса, который сын одного из местных депутатов, открыл огонь из травматического пистолета по группе 7-классников. 3 пострадали, у одного скальпированная рана головы. Жизни ничего не угрожает.
Ну вот вместо того, чтобы наш 3-й час заключительный закончить на какой-нибудь духоподъёмной ноте, вот вы опять чернуху. Вот ребенок запертый в холодильнике, съел собственную голову.
Съел голову, да.
Вот.
Ужас,
ну что, ну выстрелил, но, так сказать, наверное, это плохо.
Есть какое-то ощущение безнаказанности, я так понимаю, у некоторых людей.
Ну, может быть, и есть такое ощущение, наверное, там надо разбираться, ведь сам по себе факт, что он сын депутата приангарского, это что такое? Приангарский район какой-нибудь? Какого уровня депутат?
Я уже бумажку куда-то это делал. Я сейчас достану.
Сельский депутат?
Ну, это районный депутат. То есть есть район, небольшой райончик, там есть
не факт,
своя,
знаете,
маленькая элитка.
Не факт, да, что это все произошло от безнаказанности, а может быть, как раз наоборот. Надо разбираться тоже, что там за семиклассники и почему он в них выстрелил. Наверное, не случайно. Может, они его там все время били где-нибудь.
Десятиклассника.
Ну, я не знаю, что они там с ними делали.
Ну, да.
Трудно сказать. Но факт тот, что проблема, понимаете, у людей, облеченных властью, конечно, их дети всегда проблема. И воспитание детей всегда проблема, потому что, несомненно, они подпадают под влияние того, как их родители видят этот мир. И если они считают, что действительно, если родители считают, что им можно то, что другим нельзя, тогда автоматически, конечно, это перебрасывается и на детей. Тем более, что я сомневаюсь, что десятиклассник имел право с точки зрения закона носить травматическое оружие.
Вы знаете, да.
Мне кажется, скорее всего, не имел. Поэтому, как минимум, здесь, видимо, должна наступить ответственность за то, что он вообще его как бы носил, не говоря уже о применении.
Ну да, но вот раньше как-то дети больше с рогатками. Вот.
Ну, не было травматических пистолетов.
Даже ещё в моём детстве вот были рогатки.
С травматическими рогатками.
Ну да, и ничего, знаете, она давала нужный эффект.
И травматическими бритвами еще раньше было.
В общем, как-то работали, да. А теперь уж какие-то пистолеты.
С травматическими розочками. Ну, теперь все же, нет, прогресс же, все движется вперед уже. Кому нужны эти, так сказать, вещи, если есть травматические пистолеты?
Ну, и еще про детей на контрасте поработаем. Есть в Башкирии село, Ямаш называется. И дети из этого села ходят в школу в соседнюю деревню с топорами через лес, потому что на них нападают волки. Вот, конечно, сейчас, я вам так скажу, Daily Mail, по-моему, даже про это написали. То есть мы опозорились. Ну, на самом деле, это позор, я считаю. Ладно, бог с ними, золотой молодежи, но у нас есть, я считаю, это нормальные дети, то есть смелые дети, они идут ради знания, они берут топоры и идут через лес, чтобы отбиваться от диких животных. Это, по-моему, это какой-то ужас.
Не, ну как ужас, это зависит от того, где
кошмар.
Вы живете. Если бы вы в Москве с топором ходили в школу, чтобы отбиваться от волков, наверное, это был бы ужас. Вот. А если люди живут в глухой, так сказать, деревне, и там в лесу живут до сих пор волки, ну а что делать? Да, мы же за охрану этого самой дикой природы. Ну а как им, так сказать, наверное, их должны сопровождать взрослые, не с топорами, а с ружьями.
С винтом.
Видимо, так. Тут вопрос в том, а как же родители с топорами отпускают своих детей? Ребенок говорит, вот я там,
Дайте мне топор, я в школу иду,
так сказать, а там волки. А папа говорит, возьми топорик, сынок, иди спокойно. Это вопрос.
Кошмар, да?
Вопрос, да.
Ну вообще вот он, контраст. Да, то есть у одних там гелендвагены за 10 миллионов, у других с топорами в школу.
Но это старая русская пословица, у кого-то щи пустые, у кого-то жемчуг мелкий. К сожалению, это не вчера появилось. А, кстати, у меня тут эта мысль по поводу этой Википедии, всеми так любимой. Я вот не устану троллить интернет, потому что я его реально не люблю. Вот, реально не люблю. Просто вот я много раз об этом говорил, скажу еще раз.
Наверное.
К Википедии у меня еще одна претензия. Википедия – это не наше, так сказать, изобретение. Поэтому я лично усматриваю в интернете явный осуждающий перекос в отношении России и ее истории, и в Википедии в том числе. Вот про своих деятелей, так сказать, да, там информация у них подбирается более толерантно, да, а про наших в основном исключительно в негативных тонах. Кто не верит, так сказать, давайте вот можно провести какое-нибудь статистическое исследование на эту тему, поэтому я не верю всяким Википедиям, каналам, так сказать, это как его там, History Planet и прочее.
Не верите?
И вообще всем вот этим, всем западным трактовкам истории я не верю, потому что считаю, что они как бы подходят к России с предвзятых позиций, поэтому тот, кто увлекается интернет ресурсами, как бы, и при этом делать это не критично, у него автоматом возникает более искаженная картина мира, и в том числе история собственной страны, чем у человека, который, если он этим интересуется, да, пытается действительно изучать историю по источникам, в том числе по отечественным источникам. Вот так вот. Это еще одна моя претензия к этой гадкой, вонючей...
Клоаке? Информационные, да? Ну да, вас многие поддерживают и многие осуждают. Мне кажется, вы
давайте
как осуждайте
Дональд больше,
Трамп.
Да. Я не собираюсь вам нравиться, я сколько раз говорил, не буду я вот это, да, как бы. Вот давайте вы скажите что-нибудь, чтобы вы нам понравились. Это не в этом месте, и вообще не ко мне.
Закончим давайте тогда на мажорной ноте. Что делать? В Москве через дыру в заборе украли 13 тонн красной икры. Представляете, а?
Ничего себе дыра в заборе. А как, за один раз вынесли все 13 тонн или выносили в течение года по
Нет,
баночке?
Ну не в течение года, но сначала, значит, пробили проем в бетонном заборе, проникли на закрытую территорию некоего коммерческого предприятия, тут недалеко, кстати, от нас, на третьей магистральной, может, что осталось, пропилив отверстие в стенах рядом стоящих трех контейнеров, начали воровать пластиковые куботейнеры с красной икрой общей массой 13 тонн.
А как, икра?
Как не устали вообще.
Икра не контрафактная, интересно?
Наверняка, 23,5 миллиона рублей это все стоит удовольствие.
Понятно, вору вора дубинку украл.
Да,
ну,
красиво.
Интересно, в общем, в принципе, если бы вот, например, в этой самой, в интернете был бы, например, скажем, справочник по таким дыркам в заборе, вот
да.
Где есть ближайшая дырка, откуда можно 13 тонн икры вынести, тогда было бы интересно.
13 тонн, то есть это
большое
терпение.
А так все только наших князьев это самое попирают и обливают грязью.
Сергей Александрович, ну на этом закончим. Спасибо большое. До свидания. Это была «Железная логика».